говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии «Портреты кандидатов на пост президента США», республиканец Руди Джулиани. Заменит ли мобильная телефонная связь обычную? О новых тарифах на телефонные разговоры в России. Как Запад может помочь российским потребителям? И трагический гений российской улицы. Памяти Рудольфа Нуреева. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Число кандидатов, претендующих на пост президента США, постепенно снижается. В среду гонку покинули сразу двое – демократ Джон Эдвардс и республиканец Руди Джулиани. Но, напомню, самое крупное событие на этом этапе кампании предстоит 5 февраля, в так называемый «супервторник», когда праймерис или первичные выборы пройдут сразу в 22 штатах страны. А мы продолжаем рассказ о людях, которые хотели бы возглавить Америку. Портреты кандидатов. И сегодня, несмотря на то, что этот человек уже выбыл из борьбы, Руди Джулиани, само появление его, хоть и недолгое, в президентской гонке, явление примечательное. Серию подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В среду вечером Руди Джулиани принял решение снять свою кандидатуру. Ход первичных выборов не оставил ему никаких шансов на выдвижение от республиканской партии. А ведь совсем недавно он считался и себя считал фаворитом. Что произошло? Попробуем разобраться. Руди Джулиани, 63 года. Он выходец из семьи итальянских эмигрантов. Всю американскую известность он снискал в первой половине 90-х годов, когда работал федеральным окружным прокурором в штате Нью-Йорк. Джулиани упек за решетку крестных отцов всех пяти главных криминальных семей города – Гамбино, Дженовезе, Коломбо, Лючезе и Бананно. Фактически, мафия прекратила свое существование, во всяком случае, безнаказанное существование. Этой победе он обязан своим избранием в 93-м году на пост мэра Нью-Йорка, хотя удалось ему это лишь со второй попытки. В 97-м Джулиани был переизбран. Третьего срока законодательство штата не предусматривает, и Руди решил вступить в борьбу за освободившееся место сенатора от штата Нью-Йорк. Демократам было непросто подобрать ему достойного соперника. Им стала Хиллари Клинтон. Она почти наверняка проиграла бы, но на полпути Руди вдруг сошел с дистанции. У него диагностировали рак простаты. С этой бедой Руди, похоже, справился. Едва ли не сложнее оказалось прекратить сплетни о его личной жизни. У него был громкий и в полной мере скандальный развод с матерью его двоих детей, актрисой Доной Хановер. А теперь он женат в третий раз. Для кандидата в президенты многовато. До сих пор в США был только один президент, разведенный и женатый второй раз – Рональд Рейган. На эту тему у Руди взяла интервью обозреватель телекомпании ABC Барбара Уолтерс.
Сегодня все знают из новостей, что каждый из вас состоял в браке три раза. Вы полагаете, мы в этой стране уже достигли того момента, когда развод или число разводов не играет роли в избрании президента?
Я бы так не сказал. Я сказал бы, что мы достигли момента, когда люди оценивают кандидата в целом. Ничья жизнь не идеальна. Я могу сказать с полной ответственностью. Судите меня по результатам моей работы. В моей личной жизни были ошибки, и я сожалею о них.
Ваша жена будет участвовать в принятии политических решений?
В тех пределах, каких она сама захочет. Лучшего советника у меня не может быть.
Этот ответ многим не понравился. Джулиани был вынужден через свою пресс-службу объяснять, что его жена будет присутствовать на заседаниях кабинета только тогда, когда этого потребуют государственные интересы. Но вернемся к более существенным вопросам. 11 сентября 2001 года мэр Джулиани хладнокровно встретил небывалую беду, обрушившуюся на город. Он руководил ликвидацией последствий теракта, спасением выживших, восстановлением жизнеспособности города. Своим взволнованно-деловитым видом он внушил американцам чувство уверенности в том, что это не конец света, и для многих в мире стал символом американской стойкости. За действия после атаки еженедельник «Тайм» присвоил ему титул «Человек года». Журналисты прозвали мэром Америки, а британская королева возвела его в рыцарское достоинство. В своей президентской кампании Руди позиционировал себя как сильного лидера, который не остановится перед жесткими решениями, когда этого потребуют интересы безопасности страны. Вместе с тем он пытается завоевать симпатии либералов, выступает за усиление контроля за огнестрельным оружием, за аборты и права гомосексуалистов. Сам он обратил свои противоречия в шутку и любит говорить, что не всегда согласен даже с самим собой. Обозреватель NBC Тим Рассерт начал интервью с ним с вопроса об Иране. Как раз в те дни был опубликован открытый доклад американской разведки, которая пришла к выводу, что Иран отказался от планов разработки ядерного оружия еще в 2003 году.
Разве это не исключает превентивный военный удар по Ирану?
Нет, не думаю. Я думаю, военный выбор остается открытым. И в конечном счете это вопрос интерпретации разведданных. Нельзя прочесть введение этого доклада и оценки краткосрочной угрозы и на этом основании делать выводы. Авторы доклада идут дальше и пишут, что долгосрочная проблема остается. Они не могут с высокой степенью уверенности сказать, что Иран не продвигается по пути создания ядерного оружия. Поэтому правительство не должно исключать никаких решений, и мы продолжаем оказывать давление на них. Конечно, мы не хотим военного решения. Это было бы опасно, это было бы рискованно. Но я думаю, что было бы еще более опасно и рискованно, если бы Иран действительно стал ядерной державой. Мы должны использовать санкции. Мы должны оказать максимум давления, на какое мы только способны. И это факт, что мы не исключаем военного решения. Ведь он, в конечном счете, увеличивает давление, не так ли? Реальность состоит в том, что давление работает. Иранцы признали это, ведь так? Они заявили, что отказались от своей ядерной программы в 2003 году, и это было следствием давления, угроз, которые они восприняли серьезно. 2003 год был годом, когда мы свергли Саддама Хусейна. Это был год демонстрации Америкой громадной военной мощи.
Вы же не хотите сказать, что Иран остановил свою программу из-за свержения Саддама Хусейна?
Нет. Я сказал, что стоит посмотреть, что происходило в 2003 году. Если верить докладу, а ведь это всего лишь оценка с высокой степенью вероятности, а это значит, что разведка не знает наверняка. Как бы то ни было, доклад утверждает, что в 2003 году Иран остановился. Так давайте посмотрим, что происходило в 2003 году. Мы одержали убедительную победу в Афганистане. Мы свергли Саддама Хусейна. Примерно в то же время Каддафи развернул белый флаг капитуляции. Все это давление, которое способствовало тому, что Иран занял нынешнюю позицию.
Не обещал Джулиани американцам и скорого вывода войск из Ирака.
В качестве возможного главнокомандующего, как долго, по вашей оценке, американские войска будут оставаться в Ираке?
Столько, сколько необходимо, чтобы достигнуть стратегической цели. У нас есть стратегическая цель в Ираке. Иногда мы теряем ее из виду из-за всей этой политики вокруг войны. Наша стратегическая цель в Ираке – это стабильный Ирак. Ирак, который будет действовать как союзник Соединенных Штатов в войне, развязанный против нас исламскими террористами. Это стратегическая цель, в осуществлении которой крайне заинтересованы Соединенные Штаты. Думаю, с этим согласится каждый американец. Некоторые думают, что это возможно, некоторые, что невозможно. Но это весьма желательная стратегическая цель.
Действия по ликвидации последствий атаки 11 сентября – главный политический капитал Джулиани. Но оказалось, что в этих действиях есть уязвимые места. В конце прошлого года в продаже появилась книга «Великая иллюзия», авторы которой Уэйн Барретт и Дэн Коллинз на основании собственного журналистского расследования утверждают, что роль мэра сильно преувеличена и что, напротив, Джулиани несет ответственность за неподготовленность города к нападению. Тим Рассерт.
Позвольте мне обратиться к проблеме терроризма. Вы оказались на переднем крае и в самом центре 11 сентября. Вы свидетельствовали перед независимой комиссией, а недавно в еженедельнике Village Voice появилась статья с цитатами из ваших показаний. Я хочу спросить вас о них. Вот одна цитата. «Бин Ладен объявил нам войну. Мы этого не слышали». В материалах независимой комиссии имеется меморандум, который цитирует ваши слова о том, что только после 11 сентября нам рассказали об Аль-Каиде. Когда Джулиани спросили об информации, которая касалась угрозы Аль-Каиды и циркулировала, начиная с 98 года, Джулиани сказал, «В то время мне не говорили, что это Аль-Каида. сказано человеком, который не слишком хорошо осведомлен об угрозе Аль-Каиды до 11 сентября.
Я был не очень хорошо осведомлен до 11 сентября. Я знал об этом в общих чертах. Я так и сказал комиссии.
Но они участвовали в организации взрыва Всемирного торгового центра в 93-м году.
Верно, я знал это.
В 98-м году Аль-Каида объявила войну Соединенным Штатам.
И это я знал.
Но если вы знали это, почему вы не проинструктировали ваших подчиненных? Почему не заняли более активную позицию в этом вопросе?
Потому что не...
Почему не подготовились?
Не предвидел всю чудовищность атаки. Никто в администрации не предвидел в то время. Мое мнение определялось информацией, которую я получал от администрации, и я не думаю, что они считали угрозу такой огромной, какой она оказалась.
То есть, когда Бин Ладен объявил войну, вы не воспринимали это так, как должны были бы?
Я видел эту информацию, читал, понимал, что это проблема, но я не предполагал, что они сделают это так, как сделали.
Руди Джулиани построил свою президентскую кампанию нетрадиционно. Он не вел агитацию в штатах, где первичные выборы состоялись в начале января, и сделал ставку на густонаселенной Флориде, куда на зиму приезжают наиболее состоятельные семьи из Нью-Йорка. В итоге он проиграл и во Флориде, заняв лишь третье место. Эта неудача и заставила его отказаться от дальнейшей борьбы. Он оказался слишком левым для консервативных избирателей и слишком правым для либералов.
Портреты кандидатов на пост президента США. Серию подготовил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С 1 февраля в России снижаются предельные тарифы на некоторые услуги обычной проводной телефонной связи. И хотя реальные тарифы для подавляющего большинства российских абонентов сохранятся на прежнем уровне, сама по себе эта мера отражает возрастающую конкуренцию на телекоммуникационном рынке между операторами традиционной и сотовой связи. Об этом в материале Сергея Синицкого.
Выясним для начала, какие именно тарифы и на какие услуги обычной проводной телефонной связи снижаются с 1 февраля. И почему заранее признается, что в большинстве российских регионов действующие тарифы фактически не изменятся. Вопросы экспертам. Из Москвы руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Действительно, с 1 февраля в ряде регионов регулятор предписал снизить тарифы на фиксированную связь, но тут надо понимать две вещи. Во-первых, это относится только к тарифам безлимитным, и во-вторых, фактического снижения тарифов не будет, потому что регулятор снизил только предельный уровень безлимитного тарифа. А поскольку в прошлом году большинство операторов установили безлимитный тариф не на предельном высоком уровне, а на уровне там от 20 до 40% ниже предельного, то регулятор фактически снизил предельный уровень тарифа до уровня установленных операторов. Поэтому для потребителя ничего не изменится. Тариф останется на том же уровне, на котором был и в прошлом году.
Но в каких-то регионах тарифы все же снизятся. Исключения есть.
За исключением одного единственного оператора. Это Московская городская телефонная сеть, дочерняя компания Комстара, которая в прошлом году установила свой тариф на предельно высоком уровне, разрешенном регулятором, 380 рублей. Регулятор предписал снизить этот тариф на 9% с 1 февраля.
Рынки традиционной, то есть проводной, и сотовой телефонной связи в России. На сегодня это два параллельных рынка или уже постепенно сближающиеся конкуренты? Аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Дискуссии на эту тему велись уже несколько лет, и сейчас мы видим признаки того, что рынок сотовой связи начал отнимать часть трафика от сетей фиксированной связи. Это проявляется в сегменте услуги дальней связи, особенно междугородной, поскольку сотовые операторы ввели недорогие звонки внутри своей сети между абонентами, находящимися в разных городах. И также дома потребители стали больше пользоваться сотовой связью. В результате и в сегменте местной связи сотовая связь стала конкурентом. Если мы посмотрим на расходы абонентов, ежемесячный расход на фиксированную связь стал уже выше, чем расходы ежемесячные на услуги сотовой связи.
Известно, что в России средний доход сотовых операторов в расчете на одного абонента и, соответственно, его расходы на сотовый телефон составляют примерно $10 в месяц. Так что, обычная связь в среднем уже обходится дороже?
Что касается фиксированной связи, всегда она была недорогая. Буквально несколько долларов абонентской платы ежемесячной за фиксированный телефон. Но постепенно эта стоимость поднималась, и сейчас она превысила $10 США практически во всех регионах. Более того, появились повременные тарифы, хотя большинство пользователей пока что выбирают все-таки безлимитный доступ. И за такой безлимитный доступ средний потребитель платит больше, чем средний потребитель услуги сотовой связи.
Если пользоваться мобильным телефоном стало так удобно, вы согласились бы полностью отказаться для себя лично от обычного стационарного телефона? Такой опрос провели наши корреспонденты в трех российских городах – Челябинске, Самаре и Пскове.
В принципе, я готов отказаться от стационарного телефона, поскольку удобство мобильной связи перекрывает все достоинства, дешевизну.
На данный момент нет, хотя бы потому, что в городской стационарной связи меня в первую очередь устраивает, во-первых, наличие автоответчика, за который я отдельно не доплачиваю, и, во-вторых, что самое главное, это дополнительная возможность интернет-связи.
Нет, не хотелось бы. У меня на домашнем телефоне безлимитный тариф, а семья состоит из 4 человек, и каждому удобнее, хотя мобильный телефон имеет каждый.
К сожалению, отказаться от стационарного телефона сейчас не могу, поскольку я отправляю и принимаю факсы, мне нужен проводной телефон.
Ну да, естественно, готов отказаться, поскольку мобильный телефон наиболее удобное устройство. Есть немало примеров, когда люди отказались от стационарных телефонов в пользу мобильного, просто сняли свои домашние номера.
Домашний телефон удобнее, безлимитный тариф. Иметь 2 телефона для пенсионера – слишком дорогая оплата.
Поскольку у меня дома стационарный телефон на безлимитном тарифе, пользоваться мобильным телефоном, ежели я нахожусь дома, не так уж и удобно.
В отличие от более конкурентного рынка сотовой связи, в сегменте обычной проводной телефонной связи в России доминирует монополист – государственный холдинг «Связинвест». Ему, в частности, принадлежат контрольные пакеты акций всех региональных операторов. Приватизация холдинга началась еще 10 лет назад, но до сих пор первым этапом так и ограничились. Однако, когда приватизация холдинга все же завершится, можно ли прогнозировать объединение различных российских операторов в единой компании, то, что проявилось во многих странах Европы, например. И что, скажем, компании сотовой связи, как более богатые на сегодня, будут стремиться купить операторов фиксированной связи, чтобы стать универсальными. Подтверждение тому – недавняя покупка Вымпелкомом компании Golden Telecom. Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Я думаю, что российский рынок в дальнейшем будет развиваться в том же направлении. Это консолидация операторов и это интеграция операторов, работающих на разных сегментах телекоммуникационного рынка. Конечно, если бы «Связинвест» приватизировали, этот процесс бы наверняка ускорился. Трудно сказать однозначно, кто кого будет покупать. Да, на первый взгляд, вроде бы, такими центрами интеграции могут выступить мобильные операторы, но не обязательно. Скажем, может быть и другой сценарий. Например, «Комстар» может при определенном сценарии приватизации «Связинвеста» стать центром консолидации всех региональных активов «Связинвеста», а затем интегрировать одного из сотовых операторов.
Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Скорее всего, формироваться в будущем такие крупные провайдеры будут именно вокруг сотовых активов. Или сотовые активы, по крайней мере, будут играть важнейшую роль в них. Почему? Потому что это крупнейшие компании. Сотовые операторы, они опережают по обороту, по количеству обслуживаемых абонентов, операторов фиксированной связи. Это лидеры рынка. И приобретение Вымпелкомом компании Golden Telecom, оно было ожидаемо давно на рынке.
В России, как правило, в сотовой связи свои операторы, в обычной телефонной связи свои. Так было и в большинстве стран Европы еще недавно. Но теперь здесь появляется все больше универсальных компаний связи, которые предлагают весь пакет услуг, как мобильных, так и по проводам, включая широкополосный интернет, кабельное телевидение и прочее. Казалось бы, клиентам удобно. Но вот незадача. Им обычно предлагаются именно пакеты услуг, из которых большинству клиентов нужны, скажем, лишь 2-3, и они не хотели бы платить за все остальные. А если вам нужны услуги и тех, и других операторов, вы лично предпочли бы иметь дело с некой единой компанией связи? Возвращаемся к опросу, проведенному нашими корреспондентами в Челябинске, Самаре и Пскове.
Я бы предпочел, пожалуй, удобство, нежели дешевизну, и стационарную и мобильную связь обеспечивал бы, наверное, у одного оператора, даже переплачивая за те услуги, которыми не стал бы пользоваться.
Мне без разницы, какая компания будет предоставлять услуги, все дело в соотношении удобства и цены. Переплачивать за то, чем я не буду пользоваться, я, конечно, не хочу.
Я бы предпочел пользоваться разными операторами. Конкуренция, она всегда полезна. Придется помучиться какое-то время повыбирать, зато потом использовать то, что тебе нравится.
Если бы сложилась такая ситуация, то наверняка выбрал то, что мне нужно, то есть разные операторы. Зачем платить лишнее, если мне это не надо?
Если будут какие-то пакетные предложения, которые позволят снизить мои собственные затраты, почему бы и нет? С другой стороны, всякое укрупнение – это путь к монополии, а монополия – это отсутствие конкуренции и, как следствие, завышенные цены для конечного потребителя.
Нет, я думаю, что эти компании должны быть разные. Не все яйца в одну корзину. Если нужно выбрать какую-то услугу, то это должен быть определенный оператор.
Если бы единая компания предоставляла бы мне услуги по использованию и мобильного телефона, и стационарного, при этом плата была бы ниже, чем сейчас отдельно за мобильный телефон я плачу и за стационарный, то, конечно, бы меня устроило.
Любой оператор связи в первую очередь стремится предлагать именно пакеты услуг, напоминает Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Пакеты имеют безусловное преимущество. Первое – это экономия на стоимости. Когда один оператор обеспечивает предоставление всех услуг абоненту, он имеет определенную экономию на обслуживании этого абонента. И, кроме того, оператор фактически захватывает все возможные расходы, которые несет потребитель на услуги связи, на услуги доступа в интернет, телевидение, фиксированной телефонной связи, мобильной связи и прочих. И поскольку себестоимость таких услуг оказывается ниже, он может предложить более низкую стоимость для абонента этих услуг, нежели если бы абонент приобретал их по частям у разных операторов.
А как эксперты отрасли представляют себе будущее таких пакетных услуг связи?
В дальнейшем абонент сможет получить конструктор, некий набор базовых блоков, из которых он сможет сформировать для себя индивидуальный набор услуг. Вот за этим видится будущее пакетных предложений. Это вопрос долгосрочный, но в конце концов мы к этому придем. И не обязательно будет для абонента платить за услуги, которые ему не нужны.
Напомним, с 1 февраля в России снижаются предельные ставки безлимитных тарифов на услуги обычной проводной телефонной связи. Но почти во всех регионах, кроме Москвы, сохранятся действующие тарифы, так как они и были ниже предельных.
О новых тарифах на телефонные разговоры в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Это было раннее утро, и на завтрак тащут суп. Пялушка, такая небольшая мисочка, ну вот такая вот подливка.
Турецкая кухня в поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Что было для меня, допустим, шокирующее, это то, что они едят мозг барана, и он такой весь еще масляный, такой странный. Ну, как бы для меня это было очень странно его есть.
Кафе, кафе.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин настаивает на срочной медицинской экспертизе бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. В четверг адвокат Елена Львова заявила, что у ее подзащитного, помимо СПИДа, обнаружено еще одно тяжелое заболевание – рак. В центре Москвы в четверг собрались правозащитники на пикет в защиту Алексаняна. В акции, организованной Комитетом антивоенных действий, приняли участие около 20 человек. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. В Москве и Петербурге в этот день сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных, чтобы выразить протест против итогов недавних парламентских выборов, в которых
как считает «Другая Россия», были допущены массовые фальсификации. В России срок действия соглашения о замораживании цен на основные продукты питания продлен до 1 мая. Список продуктов не изменился. Цены зафиксированы по состоянию на 28 января, сообщил Интерфаксу один из участников соглашения. В Урус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. Растет число жертв взрыва. В промышленном пригороде Стамбула погибли не менее 20 человек, десятки ранены, 15 человек остаются под завалами рухнувшего трехэтажного здания текстильной фабрики. Сильно повреждены соседние строения. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как Запад может помочь российским потребителям? Разговор с автором соответствующего российского закона. И трагический гений российской улицы. Памяти Рудольфа Нуреева. Если посмотреть российское и любое западное телевидение, то удивительным образом складываются две совершенно разные картины мира. Например, в воскресенье западные каналы обсуждали победу на первичных выборах в Южной Каролине Барака Обамы, а российское телевидение – несовершенство компьютерной системы голосования в этом штате. Власть все дальше отодвигает общество от внешнего мира, причем делается это не с помощью запрета на выезд, а через пропаганду, которая действует почти на уровне подсознания. Гипертрофированная национальная гордость, соседствующая с высокомерным нежеланием открывать для себя мир и радоваться новому и принимать его, доводит до того, что, например, в Праге уже появились российские туристы, которые пробуют местное пиво и говорят: «Не, наше лучше». Но если говорить серьезно, то закрытое общество – явление весьма печальное. Тему продолжит Людмила Алексеева.
В последние годы в России совершенно очевидно насаждается сверхизоляционизм. Руководство страны явно взяло тот же курс, что и Сталин, сразу после окончания Второй мировой войны. Мол, мы сами все знаем, учиться нам нечего. В послевоенные годы стремление опустить железный занавес, отделивший СССР от остального мира, приводило к многим нелепостям. Так, например, при защите диссертации на соискание ученых степеней стало недопустимым ссылаться на труды зарубежных ученых. Тогда родился анекдот, что физики должны, ссылаясь на работы Эйнштейна, называть его «великий русский ученый Однокамушкин». Похоже, и сейчас мы движемся в том же направлении и этим сами себя наказываем, обрекая на изобретение велосипеда. О том, как помогал опыт демократических стран в обучении наших юристов, расскажет на собственном примере Ольга Николаевна Зименкова, директор некоммерческого фонда имени Эрнста Аметистова. Этот фонд был создан для пополнения образования в области прав человека наших студентов-юристов. Ольга Николаевна – высокообразованный юрист со знанием трех языков, но не только студентам, ей тоже было чему поучиться за рубежом, когда она участвовала в разработке новых законов, в частности, закона о защите прав потребителей.
Несколько было у нас поездок, у нас, потому что я ездила даже не одна, вместе с ребятами из фонда и с моими сотрудниками. В частности, мы были в Швейцарии, такой организации, которая раньше называлась «Моральное перевооружение», сейчас она называется «Инициатива перемен», как гуманитарная организация, которая в целом занимается тем, что пытается усовершенствовать себя, мир вокруг себя, взаимоотношения между странами. Они сейчас у нас стали писать. В советские времена ее считали вообще рассадником буржуазных идей либеральных, но сейчас уже отношение совсем другое. Я, честно, попросила Нелли как-то организовать поездку студентов, чтобы это было и поощрением, и в то же время, чтобы они как-то влились вот в эту общую европейскую тенденцию.
Это вы организовали как преподаватель?
Нет, как президент фонда. И у нас туда поехало 4 человека, потом еще 2 поехало летом во времена каникул. И, конечно, они там и о фонде рассказывали, сами участвовали в работе этой организации, на конференции поучаствовали, кто-то там выступал, ну, какие-то контакты завязались. От фонда ребят посылали на учебу в Польшу, в Польскую Хельсинскую Федерацию. Там у нас несколько побывало, и даже закончили высший курс одна девушка сейчас в Ростове-на-Дону работает, она адвокат, и сейчас она работает уже сама преподавателем. Но что касается моих таких поездок, то связаны они были в 80-х, начале 90-х годов с разработкой проекта закона о защите прав потребителей.
А в других странах уже действовали такие законы?
Ну да, потому что вообще-то защита прав, она после военного времени стала особенно как идея возникать. Тема прав человека и защиты прав потребителей, она в чем-то стыковывается. И вот я несколько раз ездила учиться туда, в Бельгию, в католический университет города Лёвен-Ля-Нёв, где проходил курс для всех европейцев. Туда не только вот мы такие, казалось бы, еще не подготовленные приезжали, но вообще-то тогда еще не многие были подготовлены. Приезжали и преподаватели из разных университетов, и практически работники из тех органов и организаций, кто занимались этим. Мне там дважды пришлось побывать. И третий раз уже, когда готовилась общая работа, я участвовала в какой коллективном труде по российскому законодательству.
В какой мере наш закон о защите прав потребителей использовал зарубежный опыт? И какой именно?
Знаете, он использовал максимально зарубежный опыт. И в свое время оценка была очень высока среди специалистов, потому что у нас был тот закон, который максимально защищал потребителя. Ну, он, собственно говоря, сейчас это делает. Он, правда, оброс многочисленными дополнениями, изменениями, усложнился для понимания, для его применения даже. Но на первоначальных, так сказать, этапах, когда он только появился и стали его применять, в частности, суды наши, то вот в 90% случаев удовлетворяли жалобы потребителей. Сейчас практика изменилась, сейчас, скажем, труднее вообще защитить права потребителей в суде, стало труднее это делать. Вот, а уж взыскание морального ущерба вообще стало сложно делать.
А за рубежом?
Там очень сильно потребительское движение. Масса общественных организаций, которые объединяют потребителей, либо в какой-то области, там, финансовые, либо каких-то просто районов, куда человек может обратиться, он не сам будет бороться лицом к лицу с продавцом в каком-нибудь крупном магазине. Он обратится в общественную организацию, которая за него и будет это делать.
У нас тоже есть общество защиты прав потребителей. Они построены по этим зарубежным образцам?
Первоначально, когда только возникали они в конце 80-х годов, в Литве, в Латвии они стали появляться, даже раньше, чем в Москве они появились. В Белоруссии тогда было довольно активное общество. Они создавались как общественные организации. И туда, конечно, в первую очередь приходили с самой, так сказать, проблемой защиты вот этого самого покупателя, который в советские времена был всегда прав, а чаще всего никаких прав-то и не имел. Из профсоюзов очень многие приходили люди туда работать. Потом уже как-то стали больше профессионально быть подготовленными. Вот в свое время сама служба защиты прав потребителей, управление его, находилось в антимонопольном комитете, а потом в Министерстве по антимонопольной политике. Но вот в связи с реорганизацией, которая была проведена, оно выведено вообще оттуда из Министерства по антимонопольной политике. И, насколько я понимаю, его перевели в Министерство здравоохранения и социального развития, как оно называется у нас. И, кажется, оно там совсем себя никак не проявляет. Нет, такое впечатление складывается. А ведь в свое время были очень хорошо подготовлены специалисты. Многие прошли обучение за границей.
Но ведь у нас есть Конфедерация защиты прав потребителей. Это общественная организация.
У нас есть Конфедерация обществ потребителей. Конфедерация существует. И общество потребителей в отдельных, конечно, городах существует.
Насколько это сколок западного опыта?
Я думаю, что да, этот сколок. В свое время она создавалась как общая тенденция, чтобы в любой стране была своя какая-то объединяющая организация, которая объединяла бы региональные организации.
А наши судьи, они знакомы с опытом своих зарубежных коллег в этой области или осваивают эти дела самостоятельно?
В 90-х годах проходила учеба судей, вывозились тогда, я знаю, судьи из Московского городского суда, из регионов тоже, чтобы они проходили какие-то курсы именно по защите прав потребителей. Сейчас я просто не знаю. Ну, закон, конечно, знакомый. Но мне пришлось самой на практике столкнуться в связи с тем, что вот права там моей близкой знакомой были нарушены туристической фирмой. Ну, суд отказал. Появилась такая тенденция, что сейчас уже потребитель не всегда прав далеко, а есть и другая сторона, скажем, продавец или лицо, которое предоставляет услуги. Ну, у них своя позиция. Вот суд нередко встает на ту точку зрения.
А не может ли быть так, что суд встает на такую позицию, потому что ответчик богаче истца?
Да, может быть и так.
А случается ли такое в зарубежных странах, не знаете?
Ну, я, что называется, книг такого про это не читала. Не знаю, вот не было такого у меня, чтобы судебная практика рассматривалась под этим углом. Все-таки, знаете, там юстиция имеет весьма уважаемое место в обществе, и роль ее тоже велика. Там судьи, они репутацию свою берегут, конечно.
Спесивое отгораживание от Запада, которое стала культивировать наша политическая верхушка, уже сказывается на качестве жизни в стране. Я имею в виду качество жизни рядовых наших граждан. Так, недавнее закрытие отделений Британского совета в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге перекрыло возможности бесплатного обучения английскому языку и получения образования в Англии многим нашим небогатым соотечественникам. Это увеличивает и без того огромный разрыв между богатыми и бедными в области образования и карьерных возможностей. Ведь обучать детей за рубежом теперь норма для российских высокопоставленных чиновников и богачей, поскольку знания иностранных языков и дипломы западных вузов неизмеримо облегчают карьеру в самых привлекательных сферах. Остается только надеяться, что до сталинского железного занавеса дело не дойдет. Ведь наши руководители, наши богачи сами не хотят жить в изоляции от Запада. Там не только их дети учатся, но именно там они хранят свои капиталы. И туда любят ездить не только по делам, но и в отпуск, и даже на выходные дни. Например, посмотреть состязания по любимому виду спорта.
С Ольгой Зименковой, директором некоммерческого фонда имени Эрнста Аметистова, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В Америке только что вышла в свет 800-страничная биография великого русского танцовщика Рудольфа Нуреева. Автор ее Джулия Кавана подробно рассказывает, как энергия и страсть к балету вознесли мальчика из бедной татарской деревни в самые высокие круги Лондона, Парижа и Нью-Йорка. В этом году Рудольфу Нурееву исполнилось бы 70 лет. Я передаю микрофон моей коллеге в Нью-Йорке Марине Ефимовой.
Мне посчастливилось увидеть его в живом балете один раз. Это было на пересыльном пункте эмиграции в Вене в 78 году в балете «Лебединое озеро». В Венском театре, где билет по цене был недоступен новоиспеченному эмигранту, существовала демократическая, хотя и немного варварская традиция такая. Мы, бедняки-галерщики, заранее собрались у театра перед заграждением с запертой калиткой. Задолго до появления чистой публики калитку открыли, и толпа наперегонки помчалась ко входу в театр и там вверх по бесконечной лестнице занимать места. Моим марафонцем была старшая дочь, и ее длинные ноги обеспечили нам два места в первом ряду галерки. Это было слишком высоко для меня. Я видела лишь дух захватывающий птичьи полеты Нуреева и общий рисунок спектакля, который, к моему горю, плохо кончался. Горе мое было не от переделки сюжета «Лебединого», а от того, что в финале дивное тело Нуреева, вернее, его голова и рука, так трагически покачивались в балетных волнах озера, что это было похоже на настоящую смерть. После заключительных тактов музыки зал молчал чуть не полминуты и только потом взорвался. Русские зрители не видели Рудольфа Нуреева на пике его гения в 60-е и 70-е годы, поскольку он сбежал на Запад в 61-м. Чего же мы были лишены?
Когда вы смотрите балеты 50-х годов, вы видите, как тогда танцевали танцоры-мужчины. Они ставили ногу на всю ступню, нога была гораздо плотнее, как колонна. Их движения были не столько выразительны, сколько традиционно изящны.
В нашей передаче участвует Марина Харс, публицистка, специализирующаяся на балете, автор статьи о Нурееве в журнале Nation.
Нуреев привнес в мужской танец технику балерин. Он встал на носки, почти на пуанты. Он как балерина разработал все связки и сделал тело танцора более гибким, легким и выразительным. Но вся эта, так сказать, женственность комбинировалась с мощной динамикой. То есть он не превратился в эльфа, но остался мужчиной на сцене. Его танец полон страсти и силы. Благодаря этой комбинации балетные танцоры стали достигать той же популярности и славы, что и великие балерины. Это прямое наследие Нуреева.
Любопытно, что Нуреева призывала не только русская, но и американская широкая публика. Мои провинциальные соседи в Пенсильвании, где я сейчас живу, любят балет, обожают Барышникова. А о Нурееве слыхом не слыхали. Почему?
Барышников точно вписался в американский стиль балета, который вел в 1933 году другой русский, Джордж Баланчин. Это неоклассический, чистый, почти абстрактный стиль. Кредо Баланчина – балетные танцоры должны выражать все эмоции только движением. Его танцоры отличались не яркой индивидуальностью, а умением безукоризненно вписаться в ансамбль. Они не были такими эмоциональными, как Нуреев. Барышников поразительно подошел под этот стиль. Он был, с одной стороны, само совершенство, но при этом, как мы говорим, cool. То есть хладнокровен в танце, с некоторым как бы безразличием к тому, что происходит. Он делал то же, что и другие танцоры, только в 10 раз лучше. Про него ходила шутка. Барышников? Ну, он просто как все.
Я всей душой принимаю идею Баланчина. Я тоже думаю, что балет должен все выражать только движением. Не впутывая ни литературу, боже упаси, ни даже драму особенно. Но всякое правило, даже золотое, имеет исключение. Разве Нуреев не был таким исключением?
Нуреев никогда бы не смог настолько задавить свою артистическую личность, насколько этого требовал Баланчин. Он невероятно ценил Баланчина, мечтал у него танцевать. Но он всегда стремился быть в центре сцены. У него не было идеи сделать незаметным сложность балетного па. У него была идея сделать даже несложное па интересным и эффектным. А Баланчин на его просьбы однажды сказал сердито: «Когда вам надоест постоянно играть принца, тогда поговорим». Уже незадолго до своей смерти Баланчин начал все же с ним репетировать, но просмотрел снятые на пленку пробы и не одобрил. Нуреев плакал как ребенок, когда узнал об этом. Но я уверена, что возьми его Баланчин в свою труппу, Нуреев сам не захотел бы принять баланчинский стиль танца. Он не смог бы стать танцором американского балета.
С конца 50-х годов художественный директор лондонского королевского балета Нинет де Валуа мечтала заполучить виртуоза. Известие о том, что молодой танцовщик Кировского театра, родом из Башкирии, попросил убежище в парижском аэропорту, распространилось летом 1961 года с быстротой молнии. Парижане ломились на его спектакли. Нинет де Валуа впервые увидела «Татар-бой», татарского мальчика, как Нуреева за глаза называл балетный люд, в «Лебедином».
Действие «Лебединого озера» неожиданно сфокусировалось на принце. Это был незрелый, бунтующий, байронический принц 24-летнего танцовщика, чья техника мощная, но лихорадочная, словно спущенная с цепи, побудила многих критиков написать, что молодого русского переоценили.
Но критики не повлияли на впечатление Нинет де Валуа. «Вот кто нам нужен», — написала она своему хореографу. «Нуреев не только виртуоз, но виртуоз со вкусом. Он несет с собой традицию и магию русских». Пригласив Нуреева в королевский балет, де Валуа рисковала многим, в том числе и собственной репутацией. Она явно больше руководствовалась сердцем, чем рассудком. Один из ее хореографов вспоминал.
Ей просто ужасно понравился Нуреев, его темперамент, его интерес к любому предмету разговора. Интенсивность его ума и чувств, говорила она, интересует меня даже больше, чем его ноги. Он такой русский, что навсегда, я думаю, останется чужаком среди нас. У него свои законы и свой путь.
Почти год Нуреев не мог найти партнершу. Он был то в отчаянии, то в ярости. Одной партнерше, балерине Соне Аровой, он сказал, что если она попробует в «Лебедином» играть традиционное «я плюс ты равняется любовь», он уйдет со сцены. Другую балерину было не вытащить из заученного настроения, и их дуэт был пустым. И так продолжалось, пока Нинет де Валуа не уговорила станцевать с ним 40-летнюю, уже постепенно сходившую со сцены, но все еще приму балерину Марго Фонтейн. «Почему я должна танцевать с мальчишкой, которого я даже не видела?» — возмутилась Фонтейн. И Нинет неожиданно сказала: «Ты бы посмотрела, как у него раздуваются ноздри». Марго рассмеялась и согласилась.
Это было невероятное соединение двух удивительных стихий. Идол Британии, непревзойденная балерина, воплотившая в себе все лучшее, что представлял собой английский балет, встретилась лицом к лицу с мужчиной почти вдвое ее моложе, одержимым демоном танца и обладавшим в то время абсолютно магнетическим романтизмом.
Это из интервью BBC с критиком Ричардом Бейкером. В 1962 году Фонтейн была легендой. Но у Нуреева были свои преимущества. Молодость, лучшая в мире техническая подготовка Ленинградского Вагановского училища на улице Росси, опыт Кировского театра и партнерство с Натальей Дудинской. Посмотрев два его спектакля, Фонтейн подумала: «Кто увидит меня рядом с этим молодым львом, взлетающим на 3 метра в воздух, делающим фантастически сложные вещи?» С другой стороны, дух соревнования был так силен, что она вся дрожала от готовности принять вызов и риск. Татарский мальчик доброты не проявлял, «Ну, великая балерина», — сказала на репетиции, — «Шауми, покажи мне». И она показала. Нуреев писала о своем впечатлении.
«Я не понимал, как Марго без ее техники могла делать все то, что она делала. Она действовала не эффектным апломбом, а мягкой, лирической, английской сдержанностью и непринужденностью движений. В ее артистизме не было ни тени чувственности, но было что-то такое душевное и сокровенное, что даже стоя неподвижно она привлекала к себе взгляды. Она выходила на сцену, словно включала свет».
21 февраля 1962 года у лондонского театра «Опера Хаус», где давали «Жизель» с Фонтейн и Нуреевым, билеты с рук люди готовы были купить за любые деньги. 70 тысяч желающих остались без билетов на премьеру. «Даже королева не смогла бы попасть», — хвастались кассиры. Известный критик Александр Блант писал в рецензии.
«Фонтейн изменила роль. Сделала ее чуть восторженной и накаленной, что для нее необычно и потому страшно возбуждает. Рудольф тоже изменился. Он абсолютно забыл о публике и о себе. Он был Альбрехт, но без традиционного раскаяния и меланхолии. Это был Альбрехт с мальчишеским обаянием Джеймса Дина, который всегда будет грешить и всегда получит прощение».
Критик Марина Харс видела их «Жизель» в записи, но впечатление не слабее.
«В «Жизеле» с Нуреевым моя любимая сцена из второго акта, когда Альбрехт идет через всю сцену к могиле Жизели, и от этого его прохода останавливается дыхание. Вы даже не успеваете понять, что он делает, какие движения, жесты, позы так на вас действуют. Нуреев не просто принц, который случайно погубил Жизель. Он трагический мечтатель, ищущий искупления. И вы чувствуете, что просто сметены этим могучим порывом романтизма».
До сих пор остается тайной, почему 40-летняя английская дейм, прима-балерина, жена дипломата, и 24-летний русский молодой танцовщик родом из Башкирии с опытом только советской жизни оказались такой совершенной парой. Он продлил ее жизнь и триумф на сцене на 10 лет. Она подняла его к звездам. Ходили слухи об их романе, связи, сожительстве. Они не выдавали друг друга. Известно только, что они остались друзьями на всю жизнь. Отношения Нуреева со многими другими людьми не были столь гармоничными.
«Мой дорогой, мой любимый, когда ты уехал, что-то умерло во мне, словно мы никогда больше не увидимся. Рудик, ты единственное живое, что осталось в моей жизни. Когда ты уехал, я никуда не ходил и никого не видел, чтобы люди и не жалели меня. Я почти не спал. Мне казалось, что ты не писал годы».
Это письмо к Рудольфу Нурееву написано замечательным датским танцовщиком Эриком Бруном. Он был кумиром Рудольфа в юности, а по приезде на Запад — учителем, другом и возлюбленным. Нуреев уже в ранней юности понял, что его сексуальная ориентация необычна. Его первой любовью был соученик в Вагановском Тея Кремке, немец из Восточной Германии, красивый, ясноглазый юноша, всей душой преданный Рудольфу. Оба этих человека, и Кремке, и Брун, были разрушены своей любовью к Нурееву. После того, как Рудольф перебежал на Запад, Кремке надеялся присоединиться к нему, но Берлинская стена их разделила. Кремке спился и в 37 лет утонул при невыясненных обстоятельствах. На Западе Эрик Брун, научив Нуреева всему, что знал сам, вырастил себе такого соперника, что потерял все роли в Европе, уехал к себе в Данию, впал в черную меланхолию и умер в 59 лет от рака. Эти две трагедии и другие помельче, неуемный сексуальный аппетит Нуреева, его капризы на сцене, его взрывчатый характер, он однажды чуть не задушил канадскую балерину, все это создало танцору дурную демоническую славу. Но вот что любопытно. И оставленные им возлюбленные, и партнерши, и друзья неизменно любили его и оставались верны всю жизнь. И он любил их, и по-своему оставался им верен. Когда в 93-м он умирал от СПИДа в Париже, он вызвал к себе из Ленинграда подругу юности Любу Романкову. И все последние дни она сидела у его смертного ложа, держа его за руку.
В книге «Нуреев. Жизнь» 700 страниц. Биографии делаются все длиннее. Биографы все глубже погружаются в жизнь своего героя и, как правило, разочаровываются в нем. Есть причины для такого разочарования и в жизни Нуреева. Он был эгоцентриком, он использовал людей, он разрушил не одну жизнь. Но в нем был и свет, и магия, и огромная созидательная энергия, а не только разрушительная. И все это присутствовало, жило не только в его танце, но и в его отношениях с людьми.
О Рудольфе Нурееве написаны не только биографические книги, но даже один очень хороший роман «Танцовщик». Автор Колум Маккан назвал героя Руди. И это, конечно, биография Нуреева. Просто автор таким жанром обезопасил себя от судов и придирок. В романе, в частности, описан действительно имевший место визит Нуреева в Россию времен Горбачева, когда ему дали 48 часов на то, чтобы навестить умирающую мать. Одна из последних сцен романа – короткий визит Руди к подруге юности, которая живет со своим сыном-подростком Колей. Охранник Руди поставил на полку Сервантеса, которого вежливо рассматривал. «Пора, а то опоздаем на самолет. Еще несколько минут», — раздраженно сказал Руди. Он откинулся на спинку стула и медленно осмотрел комнату. «После всех этих лет», — сказал он и замолчал. Потом, без видимого усилия, быстро встал. «Мои водители подумают, что я эмигрировал обратно». Он снова постоял, потом подошел, взял меня за плечи и прошептал. «Моя мать не узнала меня». Я сказала: «Конечно, она узнала, просто не могла говорить». Руди снова прошептал: «Нет, да из чего бы ей узнать?» Вслед за охранником он начал медленно спускаться по лестнице. Мы с Колей смотрели ему вслед, облокотясь о перила. Коля сказал: «Так это он самый?» «Да, ну и ничего особенного». В это время Руди спустился до предпоследней площадки. Он поднял голову, посмотрел на нас и вдруг сделал стремительный пируэт. И потом вышел.
О жизни и творчестве Рудольфа Нуреева рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Предотвратит ли сегодняшнее замораживание цен на основные продукты питания весенний всплеск дороговизны? Тему обсуждаем с известным экономистом Евгением Гонтмахером, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей.
Убить губернатора во время Курбан-Байрама.
Джон Маккейн – наиболее компетентный кандидат на должность следующего верховного главнокомандующего.
Мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался из-за...
Независимость Косово будет провозглашена в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».